Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня пятница, 26 августа. Время 20 часов, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Приветствую Михаила Ивановича Крутихина. Давно вас не видели, Михаил Иванович.
Добрый вечер.
Да, мы назвали наш эфир... Господи, как же мы его назвали-то? Европейский союз, война и рубильник. Вот, хороший повод, чтобы вот уже в конце лета поговорить о перспективах осени и зимы, которые сейчас широко обсуждаются в контексте введенных уже санкций, возможно, будущих введенных санкций, и вообще в целом политики Евросоюза, которая, в общем, предполагает отказ от российских энергоносителей. Мы не раз это, конечно, обсуждали, но поскольку... война продолжается, и шантаж со стороны Москвы, как мы его расцениваем, тоже на предмет того, чтобы все-таки заставить европейские страны, основные потребители российских энергоресурсов, все же вернуться к прежней практике, ну, поскольку потребность в заполнении газовых, прежде всего, хранилищ в Европе с предстоящим в связи с отопительным сезоном и много чего еще, оно понуждает европейские страны искать какие-то возможные пути решения этих проблем. И вот об этом мы как раз хотим поговорить. Удалось ли что-то решить или нет? Действительно ли зима будет холодной? Прибавляется число наших соотечественников в Европе. Они едут, из России уезжают. Ну и как бы их это касается тоже не в последнюю очередь. Ну вот как вы на это в целом смотрите, Михаил Иванович? Как бы вы это оценили? Какая здесь перспектива?
Ну, какая зима будет, мне неизвестно.
Не, это мы не знаем, да.
Да, пока я вижу, что идет, ну, как бы наступление «Газпрома» сразу по нескольким фронтам. Но первое, это главное, это ограничение поставок в сторону Европы. Это уже совершенно, несомненно, искусственное явление, потому что при наличии мощного канала экспорта газа через украинскую территорию, говорить о том, что что-то помешало, отсутствие каких-то турбин или какие-то санкции на польском участке газопровода Ямал-Европа или еще что-то помешало, то это все, конечно, пустые отговорки, потому что газ есть, трубы есть, и газа есть столько, что его приходится даже сжигать. Вот сегодня сразу несколько мировых средств массовой информации подняли этот вопрос, поскольку из Финляндии заметили гигантские факелы, спутники это подтвердили, и что Россия сжигает газ в очень больших объемах, прямо там около Выборга, Высоцка, вот откуда начинается трасса Северного потока, первого еще Северного потока, и там, в общем-то, идет очень активное сжигание газа на большие суммы.
Извиняюсь, Михаил Иванович, но это же прям денежки, это прямо ассигнациями топить.
Да, уже небо. Там сосчитали, что 10 миллионов долларов сжигает «Газпром» каждый день. Ну, трудно сказать. Охренительно. Мне по размеру факела там ничего сказать нельзя. Но вот это идет наступление вот по этому направлению на Европу. Второе наступление – это пропагандистская война. Потому что то и дело в Европе раздаются голоса панические. Ребят, мы замерзнем. Мы вообще тут, у нас будет зима, и без российских газа, без российской энергии мы тут абсолютно совершенно ничего не сможем сделать. Даже довольно влиятельные деятели в Германии, в Австрии выступают, говорят, вот если «Газпром» сейчас прекратит подачу газа, то через 2 месяца у нас все, газ никакого даже в хранилище не останется, мы тут полностью замерзли. Ну, проверка показывает, что это немножко не так, и даже очень сильно не так. Но я отношу это за счет пропагандистской кампании. Ну, во-первых, агентура «Газпрома», она никуда не делась. Газпромовское и путинское лобби в этих странах. Это раз. А второе, ну, не всегда люди проявляют компетентность в вопросах энергоснабжения и предпочитают дать волю чувствам, тем более паническим чувствам. Ребят, вот все будет плохо. И даже уже без всякой платы, без всякой коррупции начинают кричать, что все, апокалипсис уже вот здесь вот он совершенно наступил. Да, и я думаю, что вот еще есть третье направление. Мы видим, что растут цены Цены растут сначала на газ, который в основном идет на питание для электростанций в Европе. И цены на газ в Европе действительно уже 3300 долларов за 1000 кубометров. Там вот я смотрю, было какое-то ожидание, что вот позавчера, вчера там были какие-то отскоки вниз, но отскоки не оправдались. Это все было сожрано тенденцией повышения цены, цена идет вверх. Причем идет она вверх довольно нелогично, потому что если мы посмотрим, например, цену на сжиженный природный газ в Соединенных Штатах Америки, потом прибавим цену фрахта, сколько его стоит доставить до Европы, сколько стоит превратить его снова в газообразную форму, то ну, никак это не оправдывается. Все гораздо, ну, в 3, а то и в 4 раза дешевле газ должен быть. Это значит, что идет какая-то война на финансовом рынке, где торгуются вот те самые, я-то их называю фьючерными контрактами, но публика настаивает на том, чтобы фьючерсными контрактами их называли. То есть там действительно, если мы посмотрим на данные по площадке в ТТФ, это площадка в Нидерландах, где торгуются самые большие объемы газа, то там мы увидим контракты на сентябрь. Вот эти контракты на сентябрь совершенно, на мой взгляд, неоправданно растут. Значит, кто-то где-то на рынке, люди, торгующие бумажками вот этими, они тоже, вот это третье наступление на Европу, первое газпромские объемы газа, второе пропаганда, и третье вот игра на этих биржевых инструментах.
Спекуляции,
Да,
спекуляции.
ну фактически спекуляции. Очень хорошо там все это получается. Да, из-за этого Европе приходится очень много переплачивать, чтобы перетягивать газ из Тихоокеанского бассейна, где тоже высокие цены, но все равно не такие, как в Европе. И пока удается. То есть вот то, что идет в Европу. Это вот с точки зрения, ну как бы панических настроений, что все замерзнет, что... А дальше идут, ну, как бы оценки более трезвые, которые говорят, вот здесь мы преувеличиваем опасность. И на самом деле не все так плохо. Ну, во-первых, мы видим, что подземные хранилища в Европе, сейчас заполнены они уже, если в среднем по Европе брать, это где-то 76-77%. В Германии 81 сейчас уже сегодня процент. То
Но
есть
близко к
уверен...
контрольной, вот я читаю публикации, это 80% это контрольные цифры. Если на 80, то все
Нет,
окей. А, нет, да. А.
это на 2 недели раньше, чем она должна была быть достигнута. То есть заполнение этих хранилищ идет с опережением, и с очень-очень хорошим опережением. Вот там где-то 85% надо было заполнять уже к ноябрю, а тут уже вообще получилось, что 80 с лишним процентов. Скорее всего, с опережением так оно и будет. Затем, когда говорят, вот если хорошо, этого газа нам не хватит в Европе, потому что «Газпром» может отключить вот газ совершенно, и тогда вот наступит полный конец. Ну хорошо, вот скажем ту же самую Германию, которая крупнейшим потребителем российского газа остается. А что будет, если действительно отключится поставка газа? Ну, во-первых, есть запасы, которые уже значительно накоплены, эти запасы. «Газпром» отстранили от контроля за подземными хранилищами 20% объемов Германии, контролировалось «Газпромом». Сейчас его отстранили, эти объемы заполняются. Затем Германия решила не один терминал плавучий у своих берегов на Балтике поставить, чтобы принимать сжиженный природный газ, а вот по последним данным аж 6 терминалов там запланировано. Ну, как минимум один уже к декабрю будет готов, его там поставят. И с начала года начнется прием сжиженного природного газа, потому что первоначальные документы, вот базовые документы с поставщиками газа уже подписаны. Это не просто так. Это вот есть средства, есть... Это еще не контракт, это еще меморандум о взаимопонимании, но тем не менее уже гарантировали немцы, что поступит новый газ какой-то. То есть вот когда мы смотрим на каждую отдельных стран, то видим, что положение-то не так плохо, как могло показаться. Вот сейчас из Аргентины вышло замечательное судно, которое является плавучим терминалом по приему и регазификации газа. И оно и направляется к финским берегам, где станет, там все уже для него готово. И это будет терминал, который будет обслуживать в первую очередь Финляндию и Эстонию, но с прицелом на поставки газа дальше по всем странам Балтии. И это будет и Латвия, и Литва, у которой свой собственный терминал есть. Так что там уже тоже проблема эта решается. И вот все, десятилетний контракт уже есть. А Эстония, к тому же, подписала контракт на поставку миллиарда кубометров из Норвегии. Ну, есть возможность пережить. Смотрим, положение во Франции более или менее благополучно. Мало того, сейчас идет торговля-то какая. Франция даже тормозить стала немецкую инициативу по созданию коридора поставки газа с Пиренейского полуострова из Испании, из Португалии, через Францию, в Германию и вообще в Центральную Европу и даже в Восточную Европу. То есть это те проекты, которые когда-то были отложены, отложены, кстати, под давлением Германии, поскольку не хотели связываться вот с Испанией и Португалией когда-то. И там были большие конфликты вот с этими странами, потому что Испания с Португалией хотели еще и интегрировать свою энергосистему электрическую в европейскую. Там тоже не получалось. Евросоюз сказал, мы этим делом заниматься совершенно не будем. А тут вдруг понадобилось. У них много терминалов по приему газа на полуострове Пиренейском. Почему не перебрасывать его через границу во Францию, а там из Франции уже, можно сказать, недалеко и до Германии, Австрии и так далее. То есть везде, куда мы ни посмотрим, везде есть какие-то подвижки. На юге Европы, это вот второй терминал уже начал строиться в Греции, первый терминал Ревитуса, он расширяется. И там проблема заключается не в том, что газа не хватает, а в том, что из-за внутренних неурядиц в Болгарии, например, там вот про газпромовские силы с антигазпромовскими схлестнулись, аж правительству пришлось подавать в отставку. И там есть 10 уже судов-газовозов, которые зафрахтовали, какую-то часть газа должна получить Болгария через Грецию. А там идут вот из-за внутриполитических споров, там судьба этих партий газ пока до сих пор неизвестна. То есть и газ есть, которому мешают только внутренние склоки какие-то. То есть когда мы посмотрим в любом направлении, а если посмотреть на перспективу лет двух, например, то там, ну, на мой взгляд, избавиться от зависимости от «Газпрома» и от российского газа Европа имеет очень хорошие шансы. Ну, вы посмотрите. Я думаю, что в течение этих 2 лет уже Израиль начнет экспорт сжиженного природного газа в очень неплохих объемах через завод по сжижению в Египте. Там уже достигнута договоренность. Итальянская компания Eni, которая открыла новые месторождения у берегов Кипра, объявила, что для разработки им вообще только 1 год потребуется, чтобы как-то оттуда начать газ качать. На Черном море турки говорят, что через год они уже в промышленных объемах на новооткрытых месторождениях газа тоже начнут работу и начнут оттуда качать газ. То есть газ-то и с юга, и с севера прибавляется. Тогда пошла паника пропагандистская, что вы посмотрите, в Соединенных Штатах Америки одно из крупнейших предприятий по сжижению газа, Фрипорт. Там был пожар, там были неурядицы с оборудованием. Все, они не способны будут поставлять, а это 17 миллиардов кубометров газа в год, которые они должны, которые могут поставить в Европу. А вдруг приходят новые сообщения. Ребята, в ноябре у нас уже 85% мощности будет задействовано, мы возобновляем поставки газа в Европу. 85%. А к марту они все полностью устранят последствия этого пожара, и у них будет 100% газа для Европы. То есть, когда мы смотрим с позитивной стороны, то видим, что, в общем-то, не то, что не все потеряно, а движение в сторону отказа от российского газа, оно набирает силу. Когда у нас говорят, вот посмотрите, там вот в той же Германии ругают за вот такую политику плохую, Шольца, у него падает популярность и так далее. Так за что его ругают? Его, Меркель ругают из-за того, что из-за них очень высока зависимость Германии от российского. Не за то, что они вот не усилили эту зависимость, за то, что они позволили этой зависимости, значит, усилиться, а не смогли диверсифицировать поставщиков, построить интерконнекторы с другими странами, чтобы перебрасывать объемы газа, построить терминалы на Балтике по приему газа. То есть вот за что ругают-то. И сейчас германское правительство очень торопливо действует в направлении избавления от «Газпрома» и от зависимости от «Газпрома». А что касается общественного мнения, да, приходится на это тратиться. Вот уже я смотрю, какие-то огромные суммы выделяются в каждой, по-моему, из европейских стран, чтобы облегчить положение людей, которые вынуждены будут больше платить за электроэнергию, за газ. Да, цены-то очень высокие. Все кричат о том, что цена высокая, но сколько будет этого субсидироваться правительствами европейских стран? Вот об этом почему-то в панических заявлениях забывают писать. Поэтому я обычно играю роль пессимиста, но в данном случае в отношении Европы у меня есть все основания придерживаться оптимистической точки зрения.
Так, нас уже смотрит почти 21,5 тысяч человек, больше 5 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, особенно те, кто специально интересуется темой. Им было бы интересно это все послушать. И, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Давайте, если вы не против, Михаил Иванович, мы для наших зрителей, ну, потому что кто-то так не так, чтобы сильно погружен в тему, мы им дадим некоторые цифры, чтобы сложилось полное представление, о чем вообще речь и как это все работает. Значит, каждый год Россия добывает 720 миллиардов кубометров природного газа. Это верная цифра, правильно?
Да, примерно. Да, да. Потому что ну, есть колебания. Да, да, да. Да, да. Это не только «Газпром», это и другие компании тоже.
Ну, все вместе. 720 миллиардов кубов. Экспортируют всего чуть больше 200 миллиардов кубометров.
Да, 204.
А в прошлом году 204 миллиарда. Из них 130 миллиардов кубометров в Европу. Ну, то есть, получается, это львиная доля 130 миллиардов.
Тут обычно считают 155, потому что считают все дальнее зарубежье. Вот так называют.
Все дальнее зарубежье.
Да, 155 даже.
Ну, значит, совсем дальним зарубежьем. Здесь 130 миллиардов пишут, что в Европу.
Только Западная Европа.
Да. А в прошлом году Россия поставила в Китай 10,5 миллиардов кубометров газа. Вот я вот так сравниваю цифры. В этом планируют поставить от 16 до 20 миллиардов. Но это планируют только.
Но это неизвестно сколько, потому что постепенно повышается мощность силы Сибири газопровода. Да. И только к 2025 году этот газопровод выйдет на проектную мощность 38.
Ага, 38. На Турцию приходится 27-28 миллиардов кубометров. Ну, это получается что? Поправьте меня, это больше, чем Китай поставляется через Турцию. Правильно я понимаю?
Ну, Китай больше не надо.
Больше конечно. Не надо. Но у него конечно. Другие же есть поставщики. Он же из бассейна Юго-Восточной Азии получается. Из Ирана
да,
получается.
Нет, у Китая главное, ну, начнем с того, что своя собственная добыча очень неплохо растет. Они осваивают сланцевые месторождения в Китае. Mm-hmm. Очень активно там идет работа. Второе, это у них замечательный Средней Азии. Идут три трубы, и четвертый еще строится через Таджикистан и дальше. То есть они оттуда имеют возможность получать ну, 70-80 миллиардов кубометров газа. Получают пока меньше, но есть такая возможность. У них есть на 10-12 миллиардов кубометров труба с юга, из Бирмы, то есть Мьянмы. И плюс к этому у них очень большие контракты на поставку сжиженного природного газа. В последнее время эти поставки несколько сократились, потому что у Китая есть проблемы экономические, и некоторый экономический спад наметился с сокращением потребления энергии. Тем не менее, получают. И очень много проектов, собственно, китайских в разных странах, от Аляски до Африки, где и Южной Америки, где китайцы свою собственную долю продукции сжижают и отправляют себе на родину с Ямальского полуострова, например. Там тоже треть проекта Ямал-СПГ принадлежит китайцам. Они оттуда тоже газ отправляют. Поэтому, да, вот у Китая помимо российского газа есть много разных диверсифицированных источников. И если мы заглянем в китайские плановые документы на следующую пятилетку, то мы увидим, что никакого увеличения получения импорта российского газа помимо вот тех 38 миллиардов кубометров в год, о которых мы говорим, силы Сибири, там никаких планов нету. Вот когда говорит Путин, он призывает, да, давайте мы создадим инфраструктуру, на восток будем отсылать газ. Ну куда отсылать-то? Какую инфраструктуру, если китайцы этот газ не готовы принять? Ну вот такая цифра такие.
Но тем не менее они объявили о проекте «Силы Сибири-2», помимо «Силы Сибири-1».
Не китайцы объявили.
Нет, Россия, я имею в виду.
Россия объявила. Ну, что такое объявить? Да, мало того, договорились с Монголией, а там очень обрадовались, говорят, давайте мы у себя в Монголии. Вот все, даже проектные работы уже фактически все завершили по приему вот этой трубы, которая должна аж с Ямальского полуострова прийти в Монголию. Ну, а там планы дальше грандиозные совершенно. Во-первых, соединить ее с «Силой Сибири-1». Потому что, как вдруг выяснилось, вот «Силы Сибири-1» там по обязательствам надо в течение 30 лет качать 38 миллиардов кубометров газа в Китай. То есть добывать 42, там другие компоненты оттуда забирать, вот 38 качать в Китай. И вдруг получается, что те месторождения в Якутии и в Иркутской области, которые должны давать столько газа, их на 30 лет не хватит. Значит, надо, как «Газпром» решил, строить все равно колоссальной длины и мощности трубу с Ямальского полуострова, вот эту «Силу Сибири-2». И помимо Монголии гнать еще газ, чтобы спасать контракт с Китаем, тот вот самый первоначальный. И, возможно, еще веточку пустить к Тихоокеанскому побережью, к Хабаровску, и соединить эту ветку, Ямальскую, «Силы Сибири-2», с газопроводом, который готов без достаточного числа компрессорных станций, но готов, линейная его часть, Сахалин, Хабаровск, Владивосток. Оттуда, конечно, в Китае. Китайцы говорят, хорошо, там мы еще 10 миллиардов кубометров от вас примем вот по дальневосточному маршруту. Но когда там появится газ, то ли для этого вот надо соединять его с той замечательной, пока еще гипотетической трубой с Ямальского полуострова, «Силы Сибири-2», то ли решать вопрос с газом на Сахалине, где его пока в нужных объемах для экспорта в Китай недостаточно. Поэтому заменить Европу Китаем никак не получится, по арифметике просто.
Так, вот смотрите, Михаил Иванович, значит, еще немного цифр. Из названных 720 миллиардов, добываемых всеми компаниями, не только «Газпромом», а кубометров природного газа, получается, что 500 миллиардов кубометров приходится на внутренний рынок.
Да.
Вот интересно, 500 миллиардов, это же гигантская цифра. Но, в принципе, для такой страны, как Россия, несмотря даже на ее масштабы, как же оценить это в масштабе как раз-таки того, что газифицированность достаточно низкая, ну, я имею в виду относительно европейских стран. Вот осваивать эти 520 миллиардов, ну или там 500 миллиардов, при том, что нужно просто проводить и к местам, где люди смогут, потребители смогут им пользоваться. Вот какова вообще вот в условиях санкций и всего того, что происходит в связи с войной, перспектива вообще газификации, повышения вообще газифицированных населенных пунктов, там, я не знаю, отдаленных, неотдаленных и так далее. То есть, ну как, надо же кому-то потреблять, потому что если Европа в конечном итоге, как они говорят, к 27-му году полностью откажется, ну а что тут осталось там, да, ну почти 4,5 года, ну 5, ладно, хорошо. А что потом-то, кто будет его потреблять? Цена-то составляет, она в несколько раз меньше, внутренняя цена, но это мы сейчас еще поговорим. Вот как вы это видите?
Ну, во-первых, вот эти 500 миллиардов кубометров в год, там основная их часть идет на электростанции.
Ну, понятно, конечно.
У нас очень неразвита газохимия. Да, идет часть этого газа для того, чтобы делать химическую продукцию, но на потребление жилого сектора, условно говоря, коммунального и жилого сектора, остается, ну, не так уж, в общем-то, если посмотреть, много. Да, «Газпром» каждый год отчитывался в том, что у них газификация увеличивается вот настолько-то. Но когда мы посмотрим все это вместе, ну на силу, ну, на полпроцента, на какие-то доли процента. То есть каждый год «Газпром» где-то в своих инвестиционных планах, в программе выделяет примерно, вот мы считали, примерно где-то в среднем 1 миллиард долларов, вот так вот будем говорить, на газификацию. Куда эти деньги идут, никто не знает. Да, они освоены, конечно, вот эти бюджеты все. А если мы посмотрим на ну, например, трассу каких-нибудь очень длинных газопроводов. Вот новый газотранспортный коридор с Ямальского полуострова вот к Балтике, откуда начинаются северные потоки, или к Черному морю, откуда начинаются вот этот турецкий поток или голубой поток еще идет через Черное море в Турцию. А вдоль вот этих трасс не газифицировано же ничего. Вот идет эта труба по республике Коми. А где вы слышали в республике Коми потребление газа в населенных пунктах? Или дальше она идет вот через, например, через, ну, там затрагивает Ленинградскую область. Да, объявили, ах, вот будет этого самого Северного потока 2. Не будет огромного завода по газохимии и по сжижению газа, который «Газпром» планировал в Усть-Луге на Балтике построить. Значит, коридор, который проложили оттуда с Ямала на 3000 километров вот, до Балтики, он, мощность есть, газ там есть, а потребления нет. И было объявлено, о, мы теперь газифицируем северо-запад России. И тут возникает такой вопрос. Ребята, а что вы там будете газифицировать? Вы посмотрите, если ехать на поезде или на машине по Псковской, по Ленинградской области, там или на самолете смотреть оттуда сверху, если, скажем, ну, в Литве, Латвии, в Эстонии, там дом к дому чуть ли не приходится, там участочки небольшие, а тут лес, болото, болото, лес, и где там между деревнями, где живет и живут три старушки, прокладывать трубу для снабжения газом вот этих старушек в Псковской и Ленинградской области. Ну, это что же за коммерческий такой проект? Конечно, и планов таких нету, и никто не будет этим заниматься. И поэтому горит факел. Вот меня сегодня уже четыре разных иностранных корреспондента попросили объяснить, а что факел-то горит, откуда это все взялось? Я говорю, ну смотрите, вот по физике как получается.
Девать некуда.
Ну, примерно так. Проложен вот этот большущий газотранспортный коридор на 3000 километров от месторождения Бованенкова на Ямале через Байдарадскую губу, дальше по материку, там идет Ухта, дальше Торжок и в Балтийское море упирается. То есть для того, чтобы поддерживать высокое давление вот этом многониточном газотранспортном коридоре, естественно, работают месторождения, Бованенковское месторождение, Южно-Русское месторождение там в том районе, новые относительно проекты. А дальше-то вот у нас стоп. Компрессорная станция портовая, которая должна качать газ, она качает газ, а вот сейчас она совсем остановится на 3 дня, какую-то профилактику, она качает всего там 20-25% от того, что она должна качать по Северному потоку 1. «Газпром» там под предлогом ремонта этих несчастных турбин, он просто сократил поставки газа туда.
Ну, то есть сознательно значит, сократил, да, чтобы создать, да, проблемы.
А как вы будете вот давление в этой, в этих многониточном коридоре поддерживать такое, ну, регулировать? Вот здесь у вас давление, вам не нужно столько газа на конце, где принимает это все. А значит, через 3000 километров вам надо или скважины затыкать, ликвидировать там, где газ добывается, либо еще что-то делать. Вот отрегулировать давление газа на всем протяжении всех компрессорных станций, вот всех этих длинных труб на 3000 километров, это практически невозможно. Все равно будет перерасход газа и какое-то повышение давления там, где стоит станция портовая. Вот она столько газа в Германию решила не отдавать, значит, приходится его сжигать. Чтобы как-то это замаскировать, они взяли факел главный, перенесли вот с этой компрессорной станции на предприятие, которое там рядом работает. Там очень небольшой заводик по сжижению газа стоит, Криогаз Высоцк. Это в основном контролируется компанией «Новатэк». Но там всего 600... тысяч, меньше 1 миллиона тонн этого сжиженного природного газа производится. Это хватает едва-едва, на как, возможно, на снабжение отчасти Калининграда, если туда газ пойдет. А так это просто бункеровка судов и небольшие партии, которые в Европу отправляют. И вот туда перенесли факел. Вот этот факел со спутников как раз сейчас и видно. Но все происходит только по одной причине, потому что «Газпром» перекрыл движение газа в сторону Германии. Вот. И регулировать нормальное давление в этом коридоре «Газпром» не в состоянии.
Так, ну мы 30 минут в эфире. Нас уже смотрят почти 30 тысяч человек, и 8,5 тысяч лайков нам поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Я напоминаю вам, что через 30 минут у нас будет еще второй эфир. У нас прямо с фронта политолог, журналист, офицер ВСУ Тарас Березовец, хорошо вам известный. У нас с ним будет эфир. Вот поболтаем сегодня в пятницу, день подходящий, поговорим о невозможности перемирия, на котором так настаивает Москва. Я думаю, что это будет очень-очень интересный разговор. Михаил Иванович, давайте тогда так. Как бы мы понимаем, что «Газпром» затевает это все, чтобы, зная перспективу потери рынка европейского, ну, дискреционно, посредством их решений санкционных и другого, и понимание того, что сейчас идет поиск альтернатив поставок, ну, например, для Германии актуальным снова стало возвращение к атомной энергетике, вот, ну, уж не знаю, как они решат, там, и экологисты в правительстве, но объективно другого выхода нет, ну, в конце концов, Франция же пользуется атомной энергетикой, и что? Почему Германия ей не может пользоваться? Почему это не может быть также экологично и под контролем? Но все-таки, на ваш взгляд, мы так часто обсуждали декарбонизацию, зеленую энергетику. Вот этот процесс затормозится из-за вот этих экстренных мер и попыток Москвы это все удержать путем даже в ущерб себе. Вот факелы горят там, ну и гори когда. Гори сарай, гори хата, так сказать, лишь бы вот выбей мне один глаз, если своему соседу в два раза больше, так как обычно. А успеют они вот каким-то образом, ну, я не знаю, диверсифицировать получение этих энергоресурсов и выйти на самодостаточность, я имею в виду европейские страны и основные потребители, там, Германия и все остальные, отказавшись из политических и других соображений от российского газа. Это реально, так сказать, вот им вернуться, ну, там, СПГ, другие источники поставок, но и возвращение к атомной энергетике.
Значит, я могу ответить, если коротко, то процесс затормозится. Но тут же надо добавить.
Затормозить. То есть зеленая энергетика альтернатива затормозится.
Нет, надо добавлять. В России.
В России.
Если раньше, ну, исходная позиция для российской энергетической стратегии была в том, что, ребят, давайте вот пока можно, мы будем развивать дальше свою опору на ископаемое топливо. Нефть, газ, уголь, а вот все, что там делают в Европе, вот как говорил Литвиненко, ректор Горного
Горного
университета
института из
в
Петербурга, который
Санкт-Петербурге,
диссертацию писал Путину. Ну, не сам, а
который, да,
организовал.
сфальсифицировал путинскую диссертацию в свое время,
Да.
вот он говорил так, что это все происки Запада для того, чтобы лишить Россию ее традиционных рынков и повергнуть ее, и как бы обречь ее на бедность. Вот как он там сформулировал все это хозяйство. Это значит, вот все разговоры в России, которые велись о том, что нужно развивать альтернативную энергетику какую-то, еще что-то, вот они на самом деле были пустой риторикой, а сейчас они даже стихли, их вообще нет никаких разговоров. То есть вот это движение, если оно где-то и намечалось, то в России оно просто сошло на нет. Я напоминаю, еще в январе этого года министр энергетики наш в свое время обратился в правительство, написал письмо вице-премьеру Новаку о том, что нужно как можно скорее монетизировать вот наши ресурсы нефти,
Да.
газа, угля, потому что дальше их ценность для мировой энергетики
Будет
будет падать,
падать,
падать
да.
и падать, значит, срочно нужно вот, ребят, оттуда их выкапывать и продавать как можно скорее, деньги за это дело получать. Вот война и санкции, вызванные войной, они этому делу очень сильно помешали. А что касается Европы, то переход ускоряется, наоборот. Мы видим, что компании, которые раньше вкладывали гигантские деньги в нефть, газ, уголь и так далее, они пользу возобновляемых источников, водорода и вообще перехода на новую энергетику, они все больше и больше денег вкладывают туда. Возникли даже опасения того, что может... Вот опековцы очень озаботились этой ситуацией, стали публиковать какие-то статистические отчеты, говорящие о том, что инвестиции в нефть и газ, они в будущем году могут повыситься всего на 1,5%. Это очень мало. Нам нужно, чтобы все-таки нефть-то не иссякла, чтобы дефицита никакого не было. А все деньги бросаются совершенно в другом направлении. Они бросаются на возобновляемую энергетику, на зеленую, на водород. Я когда смотрю на планы, не только на планы, а уже на меры по внедрению водородной энергетики в Европе и в Соединенных Штатах Америки, то вот еще 2-3 месяца назад ничего подобного даже не было. То есть темпы, ускорение вот этого процесса, они какие-то совершенно баснословные. И поэтому вот действия России, которая пытается шантажировать Европу тем, что отрубит снабжение, вот углем-то уже отрубили, значит, нефтью вот-вот прекратится снабжение, а дальше...
В декабре, надо пояснить.
Да, в декабре будет сырая нефть, в марте будут нефтепродукты, а потом очередь дойдет и до газа из России, то вот этот шантаж, он имел обратное действие. Вместо того, чтобы приползти на коленях в Москву и просить возобновить поставки газа или там путем снятие санкций с России, возможно, каким-то образом получать оттуда больше дистоплива, мазута или еще чего-нибудь. Вместо этого вся Европа, поднявшись от правительств до банков и компаний и до населения, вдруг поняла: ребята, у нас впереди энергетический переход к совершенно новой, к совершенно другой энергетике. Вот мы уже на это дело нацелились, и отступать с этого пути мы не собираемся. Да, кто угодно может это критиковать, какие-нибудь зеленые могут критиковать атомную энергетику в Германии, но в целом вот от этого генерального направления Европа отступать не собирается, и здесь вот действия России, они имеют совершенно обратный эффект для европейского рынка энергетического.
Так, понятно. Ну, теперь вот я хотел, знаете, перевести тему. Ну, с этим мы разобрались. Самые в общем виде выводы понятны. Теперь хотел поговорить, пользуясь возможностью, Михаил Иванович, о ситуации в Украине. Причем как, в каком разрезе? Вот вы, наверное, следите за ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Значит, там ее занимают российские войска. Они не просто ее занимают, от Запорожской области, недалеко от Энергодара, ну, практически это город Энергодар. Это атомная станция, где они не только занимают ее, но и разместили боеприпасы, военную технику. А идет скандал типа с обстрелами со стороны ВСУ, территории станции, так заявляет российская сторона, при том, что точно, абсолютно можно сказать, может, это и происходит, мы не знаем, но точно известно, что со стороны станции обстреливают Никополь, город через реку. Ответный ли это огонь, не ответный. Но, в общем, МАГАТЭ занимается, вовлечено в это во все ряд посредников, начиная от Гутерреша из ООН и заканчивая, так сказать, Макроном, рядом других политиков. Ну, все понимают, что это не шутки. Если вот человечество это не пережило в 86-м году в Чернобыле, ну, может, как-то где-то как-то, ну, станция и станция. А тут как бы все понимают, что с этим не шутят, с этим нуклеарным шантажом не шутят. При том, что это и выглядит со стороны Москвы, вот именно как шантаж, потому что, ну, а зачем вы заняли станцию? Ну, вот что вы там забыли? Ну, не подходили бы к ней, и ничего же не было, пока вы не вторглись на территорию, и жила себе эта атомная станция. Никаких с ней проблем не было. А вот буквально вчера срабатывала аварийная остановка энергоблока, по-моему, одного. Или двух даже энергоблоков. Один, по-моему. Точно не скажу, но вот, значит, так работает система и так далее. Вот в связи с тем, что там происходит, несколько вопросов. Во-первых, на ваш личный взгляд со стороны... Ваше мнение, насколько эта штука опасная и с точки зрения атомной безопасности, ну вот возможности попадания каких-то боеприпасов в эти 6 энергоблоков этой станции, там их 6. А это крупная, в общем, достаточно считается атомная станция. Это первое. Второе. Известно, что случаи похоже, что все это, есть такая версия, не знаю, насколько она правдоподобна, все это замутили для того, чтобы перенаправить мощности с Запорожской АЭС, с Украины, а там даже, там, не знаю, Николаев, там все, но эти города, они от этой станции получают энергетику, от атомной станции. Перенаправить эти, естественно, энергомощности, которые вырабатывает атомная станция, в сторону России, ну и, так сказать, ее сателлитов, уже занятых оккупированных территорий. Ну, то есть, вот, ну, в общем, это, ну, так-то вообще воровство. Вот. Так что с зернишком, так и с энергетикой, в общем, умеют, что и сказать, украсть, это вот первое дело. Ну, вот эти два вопроса. Первый, насколько это все безопасно, а второе, все-таки, значит, оставить, я так понимаю, тактика еще и без энергетики, без энергоснабжения украинских городов, ну, во всяком случае, близлежащих, которые питаются от этой станции. Какая здесь вообще в целом перспектива, на ваш взгляд?
Но опасность есть, опасность очень большая есть. Я только сегодня прочитал как минимум два аналитических прогноза, которые были основаны на том, что если что-то туда попадет такое, что нарушит изоляцию, что вызовет выброс радиоактивных веществ, это не исключается. Хотя, ну, другие специалисты заявляют, что все туда, даже если самолет упадет на крышу, как каждого из блоков, все равно там ничего не произойдет.
В капсуле, блоки в капсуле, ну, не открытые, как в Чернобыле, да.
Но тем не менее, есть такая опасность, насколько мне объясняют. И если оттуда будет выброс в атмосферу, то это будет, ну да, в Европу это здорово пойдет. Вот я смотрел по карте прогнозы того, куда понесет радиоактивное облако, но даже если ветер будет, ну, с севера условно на юг, то большая часть Краснодарского края, она будет затронута.
Я об этом не думаю. Да.
И причем, когда я посмотрел вот объем тех беккерелей и прочих единиц, которые должны выпасть в результате, то там получается чуть ли не в 10 тысяч раз больше, чем эта допустимая доза. То есть это будет уже зона, как вот Чернобыльская зона, в которой
нельзя будет
не входить. Да, зона отчуждения. Да, то есть опасность существует. Но то, что пытаются спереть оттуда электроэнергию, ну так это естественно, потому что уже были сообщения, что отключается, уже несколько раз пытались отключить энергоснабжение Украины от этой станции. Я не знаю, насколько это было связано с перенаправлением потоков выработанной электроэнергии в другую сторону, просто у меня нет такой информации, но понимая, что стратегия России по формулировке Владимира Владимировича – это цап-царап. То есть, это универсальная формулировка. А самое главное, вот у нас в нашем разговоре уже сказано, когда есть претензии у России, что вот, смотрите, какой опасности подвергается опасная вот ядерная станция, атомная электростанция, то вопрос только один, а что вы там делаете?
Нет ответа, конечно, что вы там делаете?
Что вы делаете на чужой ядерной станции? Вот вы там откуда вообще взялись?
Да. Вот и пока все. Вас там не было, все было хорошо. Ни ядерных облак, ничего не было. Да. Нас смотрит почти 35 тысяч человек, больше 11 тысяч поставили лайк, спасибо всем. У нас последний вопрос остается, вы знаете, он такой, который мне периодически в чате задают, даже вам адресуют, говорит, ну вот когда будет Крутихин, пусть он нам все-таки его этот вопрос разъяснит. Касается он продолжающихся поставок через территорию Украины газа, которые идут в Европу, понятно, что там снижение существенно, но тем не менее. Причем ведь как? Политический контекст. То есть, ну как, страна воюет, а газ идет. Ну, это действительно выглядит странно. Что это? Ну, и естественно, всегда. От конспирологических теорий до коррупционных и заканчивая, ну, вполне реалистическими, что сама Европа, в общем, понуждает Украину продолжать эти поставки, не трогать этот газопровод, потому что это идет в Европу, и они, в общем, от него получают этот российский газ. Вот. Что мы этот уже вопрос обсуждали, но вот сейчас уже, спустя 6 месяцев, война длится полгода, вообще очень долго, да? Ну, для масштабов Восточной Европы и такой войны на земле, на воде, в воздухе, она идет, а газик как шел, так и идет, да? То есть вот что в каких объемах и почему это не прекращается, на ваш взгляд?
Ну, действительно, мы об этом уже говорили, но потом надо сразу заметить, что не только газ, но еще и нефть идет по дружбе. Потому что через территорию Украины проходит южная ветка дружбы из Белоруссии через Украину и дальше Словакия, Чехия и Венгрия. Вот они тоже получают еще и нефть российскую. Не работает только продуктопровод, который из России в Венгрию был когда-то проложен для снабжения дизтопливом российской техники, советских оккупационных войск в странах победившего социализма в Европе. Вот. А все остальное работает. Я интересовался этим у тех, кто отвечает за газотранспортную сеть Украины. Они говорят, как мы отключим? Первое. Это, если даже отвлечься от платы за транзит, есть контракт, есть договор, по которому мы обязаны обеспечивать транзит. Мы ответственны, говорит руководство этого оператора ГТС, перед европейскими потребителями. Они надеются на то, что мы им доставим, они критически зависят от российского газа, мы им должны обеспечить поставку этого газа. Кроме того, ГТС Украины, она обслуживает не только транзит, она обслуживает украинских потребителей. И каким-то образом отделить вот все эти сети от внутреннего потребления, это очень-очень сложно. И часть денег, которые Украина получает за транзит, она тратит на поддержание в рабочем состоянии вот всей этой огромной, колоссальной совершенно сети. Затем они говорят, есть и политическая причина, что если вдруг прекратится прокачка газа через украинскую территорию, пусть даже не по украинской вине, тогда у «Газпрома» появится лишний козырь в его требовании подключить «Северный поток-2». И тогда уже можно поставить крест на несколько лет на использование газотранспортной системы Украины в качестве, интегрированного компонента в энергосистему Евросоюза. А планы такие есть, и очень даже неплохие практические планы. Там были планы у Европы создания коридора «Север-Юг» с тем, чтобы задействовать подземные хранилища газа. Они очень большие на территории Украины, вот интегрировать их туда в систему. То есть все это можно было бы сделать, война этому здорово сейчас мешает, но поддержать вот эту систему в рабочем состоянии, это и рабочие места, это и внутреннее снабжение. То есть все идет вот как шло, и на Украине, я смотрю, прилагают колоссальные усилия для того, чтобы... даже чуть ли не героические усилия, чтобы это все продолжалось, потому что какие-то неисправности устраняют с риском для жизни.
Ну что же, мы почти 50 минут в эфире, 36 тысяч нас смотрят, больше 12 тысяч поставили лайки. Замечательный разговор, я думаю, все, кто нас смотрел, его оценят и найдут возможным ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Я напоминаю, что буквально через 10 с небольшим минут у нас будет новый эфир с Тарасом Березовцом. Обсудим мы сегодня, к концу 6-го месяца войны, и пятницу, перспективы и невозможность перемирия, на котором так настаивает российская сторона. Я думаю, будет небезынтересный разговор. Поэтому прошу вас далеко не уходить. По ссылке вы можете через 10 минут пройти и посмотреть эфир тоже. Михаил Иванович, спасибо вам огромное. Замечательный был разговор. Приходите к нам еще. Будем следить за тем, как складывается ситуация. У нас найдется поводы еще раз к этому вопросу вернуться.
И вам большое спасибо за приглашение.
Всего вам доброго.